Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях Анна Витальевна Громова, историк и руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, а также историк Владимир Михайлович Хрусталев, сотрудник Государственного архива Российской Федерации и автор ряда исследований и книг о царской семье. Вот мы с вами говорим, и вот этот парадокс, который, я думаю, преследует многих из нас, о том, как в одном обществе сочеталось. То есть есть люди, которым дорога память, есть люди, которые готовы идти на жертвы, вплоть до того, что жертвовать жизнью ради ближних. А есть люди, которые готовы убивать невиновных, есть люди, которые готовы предать забвению собственную историю и собственных близких зачастую. Да, и это все сочетается в одном обществе. И вы процитировали владыку Митрофана о том, как тяжело вот из этой бездны греха выходить наверх, да, двигаться наверх. Вот мне кажется, что вот это ощущение о том, что мы из нее выбрались, ощущение того, что мы из нее выбрались, оно как бы очень поверхностное. Вот как вы считаете, мы выбрались? И что нам делать, чтобы выбраться окончательно, чтобы вот такого никогда не повторилось? Это же чудовищно, это в голове вообще не укладывается. Вот это звериное обличие, которое приняли люди добровольно, его очень сложно представить. Но мне почему-то кажется, что это все недалеко ушло.
Мне кажется, состояние общества оценить просто невозможно, потому что наше общество, может быть, стало еще более разобщенным, чем оно было до революции. Но, тем не менее, самое верное и простое, то, что нам советует Евангелие, то, что рекомендуется многими традиционными религиями, что начинать всегда надо с себя. Надо постараться жить так, как должно, потому что вот когда мы готовили экспозицию в напольной школе, то мне в душу запали слова из письма Иоанна Константиновича, князя императорской крови, старшего сына великого князя Константина Константиновича, президента нашей Академии наук, генерала от инфантерии с 1907 года до самой смерти в 15 году, да, знаменитого поэта К.Р. Вот, это совершенно выдающийся был государственный общественный деятель, представители нашей интеллигенции и семьи императорского дома Романовых. И Иоанн Константинович говорил так, что главное в жизни – совесть и правда. Вот живи по совести, и будешь счастлив. Очень интересно. И мне кажется, что вот эти простые слова, которыми он в жизни руководствовался, а человек, он был очень духовно одаренный, мало того, что он был офицером, он был кавалеристом, награжден многими орденами за храбрость, прошел Великую войну, и совершенно выдающийся был, выдающийся души человек, потому что его участие в жизни православной церкви несравнимо даже, вернее, сравнимо, наверное, только с трудами Елизаветы Федоровны, потому что он был выдающийся храмоздатель, несмотря на то, что он прожил недолгую жизнь, которая трагически оборвалась в шахте Нижнеселимской в Алапаевске 18 июля 100 лет назад, но он сочинял прекрасно церковную музыку, он был попечителем церковного хора под руководством академика Кедрова, он был и подьяконом. Очень интересно то, что идут постоянные споры о том, принял ли сан князь императорской крови Иоанн Константинович. Объясню, почему такие копья ломают всегда по этому вопросу. Дело в том, что мы не имеем свидетельства о том, что князь императорской крови Иоанн Константинович отказался от своих прав на престол, потому что большевиками было предписано всем великим князьям через газеты, через прессу отречься от своих прав на престол, что, собственно говоря, все и сделали. Но вот почему-то отречение Иоанна Константиновича, но пока вот в кругу тех исследователей, с которыми я общалась, как бы это отречение неизвестно. А учитывая, что у Иоанна Константиновича, который не был в марганатическом браке, в отличие от многих в семье Романа, а был женат на сербской королевне Елене Петровне, дочке короля Петра I Карагеоргиевича, а у них были законные наследники Всеволод и Екатерина, и, собственно говоря, эти дети имели прямое право на престол. Вот. Так вот, именно поэтому, если бы он принял сан, да, если бы он принялся, он бы не смог претендовать. Да, на это.
И отречение бы не требовалось.
Да, да, и отречение бы не требовалось. Но дело в том, что он был только иподьякон, то есть это лицо клира, которое прислуживает архиереям при торжественных богослужениях в алтаре. Вот. Он был регентом, безусловно, он руководил хором, он был церковным композитором и так далее. Но вот он был нравственным ориентиром для всей своей семьи. И вот живите по совести и правде, мне кажется, что вот и мы так должны жить и руководствоваться простым принципом: делай, что должно, и будь, что будет. Вот если каждый в своей семье, каждый на своем рабочем месте будет выполнять вот эти правила «жить по совести и правде», то, мне кажется, мы очень быстро выйдем к этому свету, о котором говорил владыка Митрофан, Североморский и Умбрский.
Владимир Михайлович, а вы как думаете?
Ну, естественно, падать всегда легче, чем подниматься. Тем более, когда это проводилось на уровне государственной политики со стороны большевиков. И к власти они попали достаточно случайно. Если мы февральскую вот революцию так называем, а фактически это государственный политический переворот, многие сейчас сборники документов опубликованы, подлинные документы, и на сайтах часть этих документов расположена. Люди могут, интересующие этими событиями, могут достоверно убедиться, что это именно было так. Хотели конституционной монархии, потому что Николай II, и особенно Александра Федоровна, они были непоколебимы в своих убеждениях, тем более, что когда умирал Александр III, Николай Александрович давал клятву, что он будет до конца жизни оберегать устои государства и интересы Российской империи. Но когда убедились, что его подвинуть в какую-то другую сторону невозможно, его решили убрать. И сейчас вот многие толки, что император слаб. Наоборот, он пожертвовал собой и даже своей семьей, чтобы не пролить одной капли русской крови на брани гражданской войны, которая, в принципе, могла бы образоваться.
Но она же все равно образовалась в конечном итоге.
Да, ну, в принципе, понимаете, тут смотреть как на эти события. Он воспитан был. Он родился в день его многострадания. Он отождествлял свою судьбу с этим святым. Он был покорен судьбе в каком плане? Если Романов выбирал все российское общество после смуты на трон, то раз вроде бы изображали, что все, вплоть до военных командующих, что, мол, в Петрограде фактически это был мятеж, а не вся Россия. Но изображали так, что если он не отречется добровольно, хотя это тоже незаконно, будет большое кровопролитие на виду у неприятеля, хотя уже благодаря усилиям Николая II, он был верховным командующим, мы стояли на пороге победы в Первой мировой войне. Вот случилось так, как случилось. Он отрекся не в пользу сына, из-за того, что этого сына предполагалось оторвать от семьи, а он болел гемофилией. Это было равносильно бы его убийству. И кто бы, вот если нас поставить на место императора, кто бы отдал своего больного ребенка в руки клятвопреступникам, которые клялись на Евангелие и клялись императору, что они положат животы свои, как вот по древнерусскому обычаю, это жизни свои, на благо Российской империи и монархии. А фактически они клятвопреступники. И после, несмотря на то, что многие из них погибли, некоторые оказались за рубежом, они пытались себя оправдать, оправдания в этом нет. Мы попали в бездну благодаря вот первому вот этому посылу, начиная с этого заговора. А после покатилось по наклонной, потому что тот же Керенский амнистировал все революционные бывшие опальные разрушительные силы, которые наводнили фактически столицу, и уже все хуже и хуже становилось. И те же большевики прибыли из-за границы, не без помощи иностранных агентов, влияния и прочих моментов. Если вы сейчас посмотрите документальные фильмы, не только основанные на наших архивах, но и зарубежных, Елена Николаевна Чевчеладзе, вы многие события поймете, вот все эти тайные пружины, которые действовали. И очень долго нам еще нужно будет воспитывать молодое поколение или писать настоящие учебники, связанные с этими событиями, чтобы понять, почему мы попали в такую бездну. С другой стороны, в свое время большевики говорили превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Они так это и сделали. А как можно в гражданской войне победить? Это только усилить вот эти противоречия, натравить низменные интересы сразу на экспроприации богатых, там прочее. Это была символика в основном, то есть на разжигание гражданской войны в какой-то степени. К сожалению, это им удалось. Раскол произошел, и он до сих пор отражается в наших судьбах. И сейчас вот меня что поражает? Значит, очень много прозвучало таких обвинений, что большевики приподняли Россию. Сколько нужно было, чтобы ее восстанавливать? И мы бы достигли таких результатов гораздо раньше. Поэтому вот убийства везде производили чекисты. А чекисты – это особая была такая каста, которая подчинялась только совнаркому и ВЦИКу, то есть Ленину и Свердлову. И везде похож один и тот же почерк. То есть тайное убийство Михаила Александровича, который первый погиб, его тайно похитили, убили, и до сих пор мы ищем его останки и надеемся все-таки их обнаружить. Такое же убийство в Алапаевске. Везде объявляли, что побег великих князей. Фактически это было санкционированное убийство. И события похожи один к одному. Я уверен, сейчас мы располагаем только косвенными какими-то документами, потому что они достаточно хорошо спрятаны были, возможно, частично уничтожены, но правду скрыть невозможно. И то, что вот до сих пор идет, иногда звучит, что во всем виноват Уралсовет. Мы убеждены, что это не так, потому что многие документы, официальные документы, вышедшие от лица Свердлова прежде всего, из согласия Ленина, мы видим подлинную картину. И вот тут Анна Витальевна упомянула о событиях в Петрограде. Расстреляли 4 великих князей. Там расстреляли уже открыто. Они уже ничего не таились, потому что если они там во время начала гражданской войны, они висели на волосок, и неизвестно, кто бы победил в этой гражданской войне. Здесь они уже почувствовали свою власть и уже не скрывали, что фактически они уничтожали всю династию, несмотря кто отрекся. Ну, это было условное отречение. Они просто присоединялись к акту Михаила Александровича, который отложил решение монархии до решения учредительного собрания, то есть земского собора, который выбирал Романовых на власть. И он хотел получить такой мандат от всего российского народа. А большевики разогнали это собрание раньше, чем вердикт какой-то был вынесен. И вот относительно законности советской власти и прочих моментов, в этом еще не одно поколение будет разбираться, но во всяком случае, то, что удалось вот открыть эти музеи, что удалось, до сих пор вот появляются многие книги, о которых Анна Витальевна упомянула, уже на базе документов. Мы надеемся, что подлинная картина будет более четкой, и все тайное станет явным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». И здесь у нас в гостях Анна Витальевна Громова, кандидат исторических наук и руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, а также Владимир Михайлович Хрусталев, историк, автор книг и исследований о царской семье.
Да, вот я хотела еще добавить к словам Владимира Михайловича такую более, может быть, немножко более светлую ноту. Дело в том, что на наших глазах преображался город Алапаевск. Алапаевск. И потрясающе, что усилия и центральной власти, областной, да, и усилия местных властей, и местных жителей, они дали такой потрясающий результат. Мы просто на протяжении многих лет ездим с просветительскими программами в Алапаевск, своим Елизаветинско-Сергиевским обществом проводим акцию «Белый цветок», благотворительный базар, научные конференции, привозим выставки. Ну, в общем, все, чем мы можем, как бы заинтересовать алапаевцев, привлечь их к почитанию памяти алапаевских мучеников и преподобной мученицы Елизаветы, все это мы делаем на протяжении многих лет совместно с другими общественными организациями, Уральским землячеством и многими другими подвижниками. Но в этот раз потрясающе, что не только увенчались успехом многолетние усилия по передаче напольной школы в собственность Министерства культуры, да, теперь вот детки, которые учились в довольно сложных условиях, школа была сдана как трехклассное народное училище в 1915 году к 300-летию дома Романовых. Представьте себе, в какое состояние за 100 лет пришли коммуникации. Вот там практически, ну, антисанитарные уже условия были. Теперь для детей выстроены совершенно, ну, как бы, им предоставлены совершенно другие благоприятные условия для учебы. И здание подверглось просто вот тотальному ремонту. Это памятник, но отремонтировано было досконально. Смена канализации, вот, и по всем правилам это были большие деньги, вложенные Министерством культуры Свердловской области. Я отдельно хочу поблагодарить заместителя губернатора Крекова Павла Владимировича, министра культуры Учайкину Светлану Николаевну, первого заместителя культуры Головину Галину Юрьевну, директора музея Свердловского краеведческого музея Ветрову Наталью Константиновну. И, конечно, вот как бы власти областные вложили большие средства, и не только средства и силы, но и своим личным участием они подталкивали процесс, потому что понятно, что когда у этого процесса была конкретная дата сдачи музея, 14 июля, да, то, соответственно, нужно было выстроить всю работу так, чтобы ожидания алапаевцев исполнились именно к этому времени. А задача была непростая. Мало того, что нужно было смонтировать экспозицию, которую вот Елизаветинско-Сергиевское общество и Краеведческий Свердловский музей готовили на протяжении многих месяцев, нужно было оформить и музейный книжный киоск, и организовать работу экскурсоводов, обучить их и так далее, и так далее. Но самое потрясающее, что не только музей готовился к столетию памяти преподобной мученицы Елизаветы Иннокене Варвары и алапаевских мучеников, но весь город приложил немалые усилия, чтобы улицы, которые просто тонули в грязи, в ухабах, которые были запущены и не ремонтировались на протяжении многих десятилетий, вот усилиями главы города Алапаевска Сергея Григорьевича Беспалова и председателя городской думы Сагита Лобазановича Белалова и еще огромного количества людей, которые приняли в этом посильное участие. Они превратились просто, мы шли, вот было шествие белого цветка, вы знаете, я ногами не узнавала Алапаевск, потому что этим шествием мы шли уже на протяжении многих лет, и, ну, просто, это была шелковая дорога просто, и паломники, как бы труд паломников тоже был во время крестного хода значительно облегчен тем, что вот не было тех совершенно непреодолимых препятствий, которые вставали на пути паломнического шествия. И я хочу сказать, что на протяжении целой недели в Алапаевске проходили детские конкурсы, посвященные Елизавете Федоровне, концерты, творческие вечера, встречи с писателями, встречи с историками, научные конференции, круглые столы. То есть программа торжеств была настолько насыщена, что иногда в 3-4 места невозможно было в этом маленьком городе просто добежать. Вот настолько жители были воодушевлены идеей вот этой празднования столетия памяти преподобной мученицы Елизаветы. Вы знаете, это удивительно. Появились новые скверы, цветники, газоны, благоустроилась, благоукрасилась территория монастыря Елизаветинского. В самом Елизаветинском монастыре усилиями УГМК, Уральской горной Кузнецко-Металлургической компании и местного отделения Императорского православного палестинского общества воздвигли храм святой преподобной мученицы Елизаветы, который тоже осветил малым освящением святейший патриарх, он его посетил. Вообще, это огромная радость была для всех жителей Алапаевска, которые во множестве стеклись вот на это событие. Ну, вообще, то есть праздник был потрясающим, праздник был во всем, да, праздник был в торжестве, в цветах, вот в глубине, что ли, молитвы и чувства, которые алапаевцы призывали всех испытать по отношению к алапаевским мученикам. И вот наша экспозиция, которая была как бы, каждая комната была посвящена, там 4 комнатки всего напольной школе, там, где они размещались чуть меньше 2 месяцев, и вот в каждой комнатке мы знаем, кто жил, да, потому что остались свидетельства неопровержимые, и мы знаем. И вот в каждой комнате мы попытались рассказать о жизненном пути каждого из алапаевских мучеников и показать вот этой экспозиции, что своей верностью долгу, клятве, своим воинским подвигом, потому что практически все, вообще великий князь Сергей Михайлович был обладателем и был награжден вообще всеми орденами Российской империи. Он начал свою службу генерала-фельдцехмейстера, да, то есть артиллериста, он начал еще при Александре III. Он был из потомственной семьи, он был сыном великого князя Михаила Николаевича, который более 50 лет был генерал-фельдцехмейстером и возглавлял русскую артиллерию. То есть это вообще человек был огромных знаний, с ним вместе жил князь Володя Полей, это сын от марганатического брака великого князя Павла Александровича, брата Сергея Александровича, то есть, ну, практически члена семьи великой княгини Елизаветы Федоровны. Так вот, Володя Полей писал, что вы все несправедливы к нему, что это... Золотое сердце и ясный ум, а какая эрудиция, какие потрясающие знания. Володя в это время пытался писать в Алапаевске пьесу о Лермонтове и о жизни Кавказа, традициях, рассказывал ему великий князь Сергей Михайлович, который родился на Кавказе. То есть вот такие живые моменты, которые относятся к пребыванию наших узников, вот эти последние 2 месяца их земной жизни, отдельная комната Елизаветы Федоровны, в которой удивительные реликвии попали в экспозицию, крышка от ее гроба, которая прибыла из Джорданвилля, через Иерусалим. То есть это просто колоссально. Автограф игумена Серафима, его книга с автографом, которую тот самый игумен Серафим Белогорский, игумен, который привез останки Елизаветы Федоровны на Святую Землю. То есть там автографы князей императорской крови, вещи, которые относятся к военному обмундированию и форме. Мы даже, нам даже удалось смоделировать целые фигуры как бы наших героев, да, вот князя Игоря Константиновича, князя императорской крови, Константина Константиновича. Ну, то есть, когда алапаевцы во множестве вот пришли в музей и посещали очень энергично, у нас в день было по 500 человек, мы просто совершенно не знали, как этим 4 маленьким комнатам вместить такое количество желающих услышать о жизни и подвиге алапаевских мучеников. И мне кажется, очень многие вместе с нами, которые глубоко убеждены в том, что алапаевские мученики стяжали свою святость не только своей смертью, своей верностью Господу и Отечеству, но и всей своей жизнью стяжали святость. И вот для нас очень важно, конечно, важен момент прославления алапаевских мучеников, потому что в 1981 году они были прославлены в лике святых Русской Православной Церковью за рубежом. Но сейчас, мне кажется, что вот это подробное исследование о жизненном подвиге каждого из них, да, оно послужит, ляжет, может быть, в основе житий, акафистов и так далее Русской Православной Церкви. Мы очень надеемся, что создание музея, наша работа, наша и очень многих наших экспертов, целый ряд книг, которые вот Владимир Михайлович Хрусталев написал для нашего книжного киоска, там есть все сюжеты, и Тобольская ссылка, и убийство в Перми великого князя Михаила Александровича, и Екатеринбургская трагедия, и Алапаевское убийство, и Санкт-Петербургские события 25 января 19 года, убийство 4 великих князей в Петропавловской крепости. Все эти сюжеты, еще многие другие, нашли свое отражение в книгах, которые теперь будут доступны всем в нашем магазинчике при музее в Алапаевской школе.
Анна Витальевна, не так уж много времени осталось. Я хотела вас спросить о том, что еще планируется в этом году, может, в следующем, может быть, в рамках царских дней, ну и вообще, в принципе. В общем, вопрос про перспективы наши.
Ну, вы знаете, год памяти царственных страстотерпцев и всех представителей императорского дома, пострадавших в годы революционного террора, он продолжается. Этот год объявлен частью национального проекта «Императорский маршрут», то есть по нашим музеям, открытым вот 26 апреля в Тобольске, потом епархиальный музей, посвященный архиепископу Андронику, новомученику, да, и всем с ним пострадавшим. Они практически с разницей в один день с великим князем Михаилом Александровичем погибли. Вот этот музей открыт. То есть открылись уже на всем этом пути и в Тобольске, и в Перми, и в Екатеринбурге, и в Алапаевске открылся целый ряд музеев и выставок, да. Некоторые из них вот благодаря нашим совместным усилиям с нашими экспертами, это Тобольск и напольная школа в городе Алапаевск. Остальные вот силами тоже энтузиастов, научных организаций, исследователей, местных администраций, областных администраций и так далее. Прекрасные выставки в Екатеринбурге идут сейчас. Мы знаем, что прекрасная выставка в Царском селе открылась накануне, тоже посвященная царской семье. Но количество выставок и музеев, которые на этом пути могут посетить паломники и туристы, оно значительно увеличилось за этот год. Впереди у нас 25 января. Мы планируем провести такой памятный вечер во дворце Белосельских и Белозерских или в Сергиевском дворце в Санкт-Петербурге. Этот дворец великий князь Сергей Александрович купил в 1884 году в честь женитьбы на принцессе Гессенской Элле, да, будущей преподобной мученице Елизавете Федоровне. Это их было такое семейное гнездо. И именно в этот день, в этом месте будет торжественный концерт Теодора Курензиса и его знаменитого хора. Будет обязательно привлечена научная общественность, представители властей Санкт-Петербурга. И будет небольшая выставка раритетов, которая потом перейдет после 25 января перейдет в помещение музея Петропавловской крепости. Таким образом, мы отметим память четырех великих князей, погибших 25 января 19 года от рук большевиков в Петропавловской крепости. Вот. И особым событием, общим для года памяти, будет, конечно, открытие 26 октября выставки «Благотворительность под покровительством императорского дома Романовых» в 13 залах Екатерининского дворца в Царицыно, которую мы сейчас очень интенсивно готовим вместе с музеем Царицына, много очень кладем на это сил для того, чтобы собрать достойное количество экспонатов. Будут интереснейшие артефакты, факты, документы в этой экспозиции. И вообще сама по себе тема, мне кажется, должна вызвать неподдельный интерес вообще всех, кто любит российскую историю.
Вот можно еще одно замечание? Мы хотели восстановить связь времен. Угу. То есть те вырубленные звенья большевиками, угу, что наше российское государство, начиная с испокон веков, а сейчас вот очередной юбилей, крещение Руси, и вот эта связь времен очень важна. И важен тот посыл, что мы должны преодолеть последствия гражданской войны. Когда люди, простые люди, убедятся, что наши последние страстотерпцы не были врагами своего народа, а все свое служение посвящали благу этому народу, и что их несправедливо опорочили, вот мы пытаемся показать правду и надеемся, что все больше сторонников этой правды, заинтересованных лиц, обратятся к истинным знаниям, и рано или поздно все это у нас, в нашей стране, нормализуется, и будет спокойствие и мир. Дай Бог, чтобы было все это так.
Да, совершенно справедливо. Спасибо, Владимир Михайлович, прекрасно сформулировали.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии «Радио Вера» Анна Витальевна Громова, историк, кандидат исторических наук, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождения традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, руководитель Международного центра по изучению гражданского общества, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, а также Владимир Михайлович Хрусталев, кандидат кандидат исторических наук, сотрудник Государственного архива Российской Федерации и автор ряда исследований и публикаций о царской семье.
Дорогие радиослушатели, спасибо огромное за ваше внимание и ждем вас на императорском маршруте и в музеях, посвященных тем представителям императорского дома Романовых, которые погибли в годы революционного террора в 18-19 году.
Я также благодарю всех, кто удосужился нас слушать, и приглашаю Государственный архив Российской Федерации знакомиться с подлинными документами. Посетите также выставочный зал, где неоднократно экспонировались материалы, связанные с царской семьей. И дай Бог, чтобы все в нашем мире успокоилось и было во благо нашей Родины.
Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».